Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Всех приветствую. Телеграм-канал Сергей Михеев, а также в Рутюбе, Одноклассниках и вообще во всех остальных, так сказать, сетях. Ну и там же все реквизиты, отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Ну, начинаем.
Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, тоже переходите, подписывайтесь. Также, напомню, идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном, ВКонтакте и в Телеграме. И ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер +7 903 170 63 63, либо смс сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Сегодня важный телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Накануне спецпредставитель Трампа Стив Витков выразил надежду, что планируемая беседа двух лидеров будет успешным, эта беседа, и расчистит затор в урегулировании на Украине. Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал фрагмент интервью с Владимиром Путиным. Президент сказал, что результатом спецоперации должен стать долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных жителей Украины. Он подчеркнул, что у нас достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом.
Ну, я не знаю, что тут можно сказать, потому что мы не знаем, что там будет в этом разговоре. Предположить можно все, что угодно. Вот. Но давайте начнем с другого. Вот, значит, вот эти вот переговоры в Стамбуле, потому что мы как бы расстались, что называется, на том, что переговоры эти начались в пятницу, как бы, да, чем они закончились, мы тогда еще не знали. Вот, ну, первое, как минимум, можно сказать, что эти переговоры, ну, получили вот практически, так сказать, самое, ну, максимальное от того, что вообще, в принципе, могло быть. Как раз, когда вот в пятницу был наш эфир, я говорил о том, что вот какие прогнозы. Я говорил о том, что, ну, максимальный возможный прогноз – это сама встреча плюс обмен, так сказать, позициями, ценность о продолжении. Ну, так, собственно, и случилось. К этому еще добавилась договоренность об обмене пленными 1000 на 1000, вот. Ну и, в общем, это, можно сказать, что это самый большой результат, который, в принципе, можно было от этого ждать, потому что все могло кончиться тем, что делегаты не встретятся, или, например, скажем, там произойдет какой-то скандал, вот, или еще что-то в этом роде, как бы, да, и не будет никакого вообще, так сказать, понимания о том, продолжится это или нет. Тем не менее, этого не случилось, и, в общем, это можно считать успехом российской дипломатии, по крайней мере, в контексте того, что вот эту встречу предложил именно президент России Владимир Путин. Вот, и, по сути, она состоялась по его инициативе, пусть не 15-го, пусть там украинская сторона покривлялась, пусть 16-го, вот, но, тем не менее, как бы, да, она, эта встреча состоялась. Вот, и это уже само по себе можно считать успехом, и плюс вот есть договоренность об обмене пленными, о том, что, значит, контакты могут продолжаться, это первое. Второе, следствием этих встреч стали высказывания американской, в том числе, стороны, как раз вот в контексте, опять же, того, что мы обсуждали, что да, вот вообще урегулировать все это можно только путем прямых контактов Вашингтона и Москвы, лидеров России и Соединенных Штатов Америки. Вот, и, в общем, я думаю, что это то направление, которое нас интересует. Не буду на него возлагать особой надежды, но это то направление, которое нас интересует. И, в общем, во-первых, оно оставляет немножко за бортом Европу, оно оставляет за бортом фактически Украину, делая как бы ее власть, ну, такой тоже вторичный, да, и подтверждает, значит, ту позицию, что есть пока, так сказать, по крайней мере, две супердержавы, вот, которые друг с другом договариваются, а главный аргумент здесь, конечно, наличие ядерного оружия, которые друг с другом могут договариваться о вопросах, так сказать, мирового устройства, ну и так далее. То есть, в принципе, у нас такая линия, если вообще, говорит, дипломатию устраивает. Потому что, сейчас повторю, в принципе, так сказать, да, есть три больших, так сказать, пути продолжения. Первый – это инерционный, который есть сейчас. Второй, так сказать, это резкое обострение военных действий там, да, с уничтожением, так сказать, верхушки украинского государства. Третий, если не то, ни другое, это дипломатия. Вот если это дипломатия, то, пожалуй, вот это то направление, которое в этом смысле нас интересует. Дальше, опять же, значит, есть проблема. Проблема очень простая. Значит, на большую встречу Путина и Трампа надо готовить очень тщательно, и если лидеры встречаются, то они должны как бы, да, ну, выйти с каким-то решением. Да, сейчас это сделать довольно сложно. Теоретически можно было бы какой-то промежуточный вариант реализовать, если бы были какие-то форматы, где Путин с Трампом могли бы встретиться, так сказать, на полях какого-то мероприятия. Но в связи с событиями последних там трех, а точнее последних уже там 10 лет, да, таких мероприятий просто не стало. Вот нет мероприятий, на которых Путин и Трамп участвовали бы, так сказать, ну, в каком-то коллективном там большом, так сказать, мероприятии и могли бы там на полях как-то что-то что-то обсудить, так сказать, да, вот, и как-то пересечься. Вот. Таких мероприятий просто нет, благодаря как бы той политике Запада, которая ведется. Ну, а тогда остается только телефонный разговор. Ну, вот этот телефонный разговор готовится, и он будет. И по поводу прогнозов, очень трудно делать прогнозы. Я думаю, что здесь тоже такой прогноз такой. Сам факт телефонного разговора можно записать как бы, да, теоретически в положительные результаты. Можно ли там все вот так вот на раз разрешить? Ну, как уже показывает история момента, нет, нельзя. Нам угрожают с той стороны какими-то супер-пупер-санкциями. Там Линдси Грэм говорят, что сенатор подготовил там проект, который, значит, говорит о возможных 500% санкциях в отношении тех стран, которые покупают российские товары. Ну, все это очень страшно звучит, но буквально недавно мы видели, как со своими 500%, так сказать, санкциями американцы наехали там на Китай, как бы, и отъехали, в общем, с таким же успехом, да, дальше о чем-то они договариваются и так далее, и так далее. Вот, то есть, вообще, есть ли у американцев такая возможность это осуществить, и будут ли этому подчиняться, тоже, ну, большой вопрос. Это первое, поэтому, мне кажется, пока это тоже такая вот пугалка. Не надо ее, к ней относиться слишком легковесно, но и надо понимать, что у американцев тоже есть, значит, хотелки, а есть реальность. И вот, между прочим, нынешняя такая тарифная война Трампа, она это показала. Кто-то, как бы, на это повелся, а кто-то, в общем-то, совсем даже и не повелся и даже, наоборот, сказал, что вот, как, будем делать то, что считаем нужным. Вот поэтому есть у них такие возможности. Вот, так что их угрозы, их понятны, вот, но одних угроз здесь мало, и, как я уже не раз говорил, нужно какое-то положительное предложение. Я пока с западной стороны положительного предложения не слышал. Возможно, действительно, в личном разговоре Путин и Трамп что-то найдут, какую-то точку соприкосновения. Что касается слов Владимира Путина о том, что вот цели спецоперации будут достигнуты и прочее, да, и, значит, все должно соответствовать интересам России, ну, это понятно, что все должно соответствовать интересам России. Вот. Другой вопрос, что любой переговорный процесс является процессом, так сказать, взаимных уступок. Но здесь вопрос в том, что если Путин будет говорить с Трампом, здесь основное, так сказать, условие всего, что может произойти, это то, а может ли вообще Трамп влиять на ситуацию настолько, чтобы действительно добиваться каких-то уступок с противоположной стороны. Потому что пока об уступках с противоположной стороны я вообще ничего не слышал. Вот максимум, что предлагают, давайте заморозим на этой линии и все, и отвалите, да. Но это как бы не разговор. И тогда вопрос, как бы, да, а в чем положительное предложение для России? Это первое. И второе, а может ли Трамп это положительное предложение на самом деле реализовать? Да, потому что говорить одно, а делать другое. И пока мы видели по целому ряду, так сказать, да, моментов, что Трамп говорит даже в отношении Украины, но фактически, так сказать, там ничего не происходит, или его игнорируют, или благодаря европейским всяким интригам Зеленский как бы строит всякие разные, так сказать, препоны и прочее, прочее. Это тоже очень важный момент, потому что можно, конечно, обо всем поговорить, вот, а дальше неизвестно, что будет. И здесь, кстати говоря, позиция российского президента, несомненно, сильнее, потому что он точно совершенно хозяин, так сказать, ситуации. Вот. Он скажет там прекратить огонь, он прекратится. Он скажет не прекращать, он не прекратится. Он скажет делать так, вот так и будет. А вот что касается Трампа, скажет он и будет ли так? Вот это большой вопрос. И, кстати говоря, в том числе вызов и для Трампа. Мы, кстати, об этом говорили уже довольно давно. Еще с момента сразу, так сказать, вхождения Трампа в должность. Тогда, если помните, Путин, так сказать, объявлял мораторий, так сказать, на удары по энергетику там и все остальное. То есть он может быть хозяином своего слова, а Трамп может ли? Я думаю, что это один из тоже важных вопросов для регулирования. Трамп не хочет, чтобы на это обращали внимание, вот, но, тем не менее, это критически важно.
Ну и, с другой стороны, европейские кураторы Зеленского продолжают обрабатывать Трампа. Тут были консультации телефонные накануне телефонного разговора с Владимиром Путиным Трампа. Звонили Трампу премьер-министр Италии Мелони, Кир Стармер, британец, канцлер Германии Мерц, президент Франции Макрон тоже активничает. В общем, проводили телефонные консультации, рассказывали Трампу, как надо, значит, разговаривать с президентом России. Зеленский побывал в Риме на инаугурации нового папы, и там встречался с вице-президентом США Джей Ди Венсом, с Марко Рубио, и вот он им тоже в слезах рассказывал, что переговоры в Стамбуле провалились, Россия выдвигает нереалистичные, по мнению Зеленского, условия, чтобы установилось длительное прекращение огня. И вообще, сказал Зеленский, соврав, не моргнув, что Россия, объявив, значит, прекращение огня на майские праздники, сама нарушала это соглашение.
Ну, понятно, что он будет плакаться, да, и его смысл-то, его, так сказать, этого плача, как бы он тоже очевиден. Здесь ничего нового мы не узнаем, потому что мы тоже все время обсуждаем, что он там сказал, что он там сказал. Ну, по-моему, с каждым, так сказать, буквально там месяцем, да, вообще важность того, что сказал Зеленский, она как бы это самое уменьшается, да. Вот он сказал, ну, замечательно, он сказал, да. Дальше что? Что из этого как бы вытекает? Понятно, что ему все не нравится. Он хотел бы, чтобы было как по его, как бы он пошел жаловаться, да. Но и дальше все равно в итоге все зацикливается на то, а вот тот же Трамп, который больше всех говорит о необходимости, так сказать, достижения перемирия, о необходимости, так сказать, какого-то договоренности, вот он может продавить эту ситуацию или нет? Вот и все. А то, что Зеленский будет жаловаться, то, что он ищет поддержки, ну, это тоже очевидно. Здесь даже вопрос в том, способен ли Трамп на самом деле надавить на Европу. Потому что ясно, что вообще Зеленский чувствует себя более или менее нормально только до тех пор, пока чувствует западную поддержку. Вот американская поддержка ослабла. Нельзя сказать, что он ее лишился, но она ослабла, или, скажем так, она поменялась со времен Байдена. Европейская поддержка осталась практически такой же. И именно европейская поддержка, так сказать, она и дает возможность Зеленскому, так сказать, чувствовать себя еще более или менее в силе. Поэтому здесь все равно главный вопрос, а Трамп-то сможет или не сможет что-нибудь сделать с европейской позицией, да? Здесь следующий, так сказать, шаг. Европа, скорее всего, если, значит, Трамп давит, значит, Европа тоже будет требовать чего? Требовать какого-то компромисса. В чем он может заключаться? Включение Европы в процесс. В каком виде? Дальше вот начинается вся эта штука. Это называется, собственно говоря, дипломатия, да? Если включать Европу в процесс, то как? Вот. А вообще Трамп не хотел бы включать Европу в процесс, потому что, во-первых, и лавры победителей ему нужны в единоличном, так сказать, формате. Это первое. И второе, как бы, да, но это означает что-то быть им должным. С одной стороны, можно приложить на их ответственность, с другой стороны, означает, что они игроки. Ну и вот это все и называется, так сказать, политикой. Это все и называется, так сказать, дипломатией. Бесконечные маневры, попытка, так сказать, что-то свое из этого всего извлечь. Вот. А Зеленский ясно. Зеленский думает только об одном. Как ему не оказаться в роли проигравшего и сохраниться в процессе? Вот. Поэтому, естественно, он будет бегать, ходить, говорить, что эти переговоры сорвались и прочее. Кстати, как вот тоже, опять же, вы в пятницу еще говорили, то, что переговоры сорвались, это тоже не худший вариант, например, если бы они сорвались, и если Зеленский считает, что они сорвались. Как ни странно, это дополнительный аргумент для того, чтобы, значит, все урегулировалось в формате Путин-Трамп. Вот, это дополнительный вариант. То есть, если вы там собрались в этом Стамбуле, и ничего у вас не получилось, ну, тогда, значит, я. Тогда, значит, Трамп, так сказать, тогда, значит, прямые контакты с Путиным и так далее. Вы же не можете. Вот ты же Зеленский, те же вот дали возможность в Стамбуле встретиться, прочее. У вас ничего не получилось. Ну, значит, тогда все, что тогда не плачь, тогда, так сказать, Трамп с Путиным и будет решать все эти вопросы. А то, что, опять же, будет говорить Зеленский, это предсказуемо, это ясно, вот и все.
Тут, кстати, европейцы начали активно продвигать тезисы, что Россию не надо бояться. Президент Финляндии Александр Стуб беседовал с Трампом и пытался его убедить, что Россия больше не великая держава. Об этом пишет издание «Гардиан». Мол, это не та страна, вот, которую можно рассматривать как крупную державу. Кроме того, Стуб выразил мнение, что взгляды Трампа на мировую политику почти не отличаются от представлений XIX века. То есть по старинке думает.
Ну, понятно, что он думает по старинке. На самом деле, во-первых, представления 19-го, а также 18-го, так сказать, и других веков, они в базовом своем, так сказать, варианте вообще, так сказать, они ничем не отличаются от всего того, что есть в 20-м, 21-м. То есть есть какие-то интересы, которые как бы вообще, ну, никак не меняются. И есть какие-то подходы в политике, которые как бы, да, абсолютно как бы одинаковые, что в 19 веке, что в 20-м, что в 21-м, так сказать, и так далее, и так далее. Это такая штука тоже неизбежная в значительной степени, это первое. Поэтому обвинять кого-то в том, что они типа современные, а вот этот не современный, а в чем современность подходов современной Европы? Не очень понятно. Они борются за сферы влияния, они борются с большим, так сказать, конкурентом на Востоке. А что есть такого современного и отличающегося от 19 века? На мой взгляд, вообще практически ничего. Это первое. Вот, а второе, насчет того, что Россия не сильная, так сказать, страна. Но здесь вот два момента достаточно важные, на мой взгляд. Да. Первое, это вот этот вот экономизм, который как бы в том числе и нам пытались навязать. Вспомните тоже разговоры, наша же либеральная оппозиция о том, а что такое Россия? У России экономика меньше, чем у Калифорнии, так сказать, да, там, да, по цифрам. Вообще не о чем разговаривать. Вот самое главное – это экономика. Мне кажется, разговор о том, что самое главное – экономика, они тоже от лукавого, в каком смысле? Они в том смысле от лукавого, что они как бы выводят за скобки потенциал, так сказать, военной силы. То есть военная сила – это вообще ни о чем. Вот главное – сколько у вас денег. Это как раз вот про то, про что я не раз говорил, так сказать. Мы живем в какую-то невероятную эпоху торжества золотого тельца. Вот главное – сколько у вас денег. Такого поклонения экономике, мне кажется, вообще не было никогда в истории, так сказать, человечества. Это первое. А второе, как бы, это попытка обмануть, как раз попытка, так сказать, вывести из игры крупные державы и опустить их на уровень мелких. Вот крупные державы должны вести себя так же, как мелкие. То есть большинство должно вести себя так же, как меньшинство. Чувствуете, да, откуда это, да? Это все та же самая их вот эта идеология. Вот меньшинство, так сказать, да, они имеют такие же права, как и все остальные, и хуже того, они имеют право диктовать остальным, так сказать, диктовать большинству, как большинству надо жить. Это ровно отсюда. А какое основание? Ну как же, вот у вас столько денег, посмотрите, так сказать, да. Это, ну, повсеместно вообще, так сказать, повсеместно распространяется просто в разном виде. Ну и плюс ко всему, конечно, это, знаете, такая, мне это лично напоминает тоже технологии организации цветных революций. Вот одна из главных технологий цветных революций заключалась в том, что, значит, вот эти демонстранты начинают убеждать власть, что она не имеет права применять силу. Вот начинаются вот эти вот гвоздики в стволы, так сказать, автоматов, все остальное прочее. Вот власть не имеет права применять силу, потому что вот, значит, это нехорошо и так далее, и так далее. Это вот ровно отсюда. То есть это попытка, на самом деле, вот в случае с Россией обнулить как раз, да, ее военную силу. И это вот то, о чем я тоже много раз говорил. Когда у нас как бы есть ядерное оружие, так сказать, но его как бы нет, вот тогда выходит, что нечего бояться. Тогда выходит, что если все, так сказать, западники вместе там кучей объединятся, то они сильнее России. Или если посчитать, так сказать, экономику, то вот это и будет самым главным, да. Поэтому здесь как раз вот эта риторика финского президента, или как кто он там, я уже забыл, вот это самое...
Президент,
это, да-да, она очень показательна именно с этой точки зрения. Это такая вот философия меньшинств, да, доведенная до невероятно, значит, агрессивной, так сказать, стадии. Как вот гомосексуалисты какие-нибудь там, да, вот на Западе и все остальные, да. Это вот про это. Ну и плюс вот это вот экономика, сколько у тебя денег, столько ты и стоишь. Сколько у тебя денег-то, столько у тебя и правды. Да, вот главное, у кого какая экономика. Кстати, мы этим тоже болели и продолжаем болеть тоже в значительной степени. Ну а самое главное, если так вот подводить, так сказать, маленький итог этой тираде, это все туда же возвращает. У нас есть вот ракетное ядерное оружие или его у нас нет? Они нас, как бы, он призывает нас не бояться. Почему? Потому что он говорит простую вещь. А ракетное ядерное оружие или даже оружие, сопоставимое с ракетно-ядерным, так сказать, по мощности, Россия никогда не применит. И это косвенно подтверждает, значит, тактику ведения войны на Украине. А с экономической точки зрения мы ее задушим. Вот мне кажется, есть над чем задуматься, так сказать, в том числе и нашим руководителям.
Минувшие выходные были богаты на выборы и в Румынии, и в Польше, и в Португалии. Прошли такие электоральные достаточно бурные процессы, но мы больше говорили про румынские выборы, потому что они были скандальные. Вот эти скандальные выборы президента Румынии завершились победой проевропейского мэра Бухареста. Господин Дан набрал чуть больше голосов, чем оппозиционер Симеон, как его называли, националистом. Были скандалы, значит, по вмешательству в эти выборы, но об этом мы поподробнее поговорим буквально через несколько минут после выпуска новостей. Что касается румынских выборов, все страхи вот в одном заголовке «Карьера де ла Сера» газета, что проевропейский мэр Бухареста совершил то, что многие аналитики называли чудом. Он изменил результаты первого тура. В первом туре, напомню, кандидат от позиции Симеон, он с достаточно большим перевесом лидировал. Вот непонятно, как трактовать заголовок в европейской газете, как изменили эти результаты, но первые намеки, как их меняли, уже поступают. Но об этом через несколько минут. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Iron Logica, наш телеграм-канал Вести FM+, тоже переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь, продолжим буквально через несколько минут. 11:34 в Москве, продолжаем программу. Сергей Михеев сегодня на удаленной связи со студией.
Я не слышу студию.
Да, сейчас будем подключать студию. Ну, пока, да, пока сейчас налаживаем связь. Еще раз о румынском чуде. Жители одной из беднейших стран Евросоюза сказали свое твердое «нет» кандидату в президент, который ставил, кандидату в президент, который ставил национальные интересы своей страны выше европейских так называемых ценностей. Прозападный кандидат победил оппозиционера со счетом 54-46. Пресса европейская пишет, что Симеон, который проиграл, он показался якобы избирателем уж слишком правым. Хотя, если посмотреть, как голосовали румыны, наверное, можно сделать некоторые выборы. Отмечается, что Симеон, кандидат от правой партии, он лидировал достаточно существенно во втором туре президентских выборов, а начал проигрывать после аномально активного участия диаспор в Великобритании и Молдавии. Ну и некоторые эксперты делают вид, что, скорее всего, Запад не желает терять Румынию, достаточно важный актив на юго-востоке Европейского Союза, ну, что-то там подкрутил. То есть, еще раз твердился тезис, неважно, как голосуют, важно, кто и как считает.
Да, мне кажется, это однозначно. То есть они настолько перепугались, что и второй раз уже, видимо, включили все возможные свои, так сказать, механизмы. Я думаю, что там без фальсификации, скорее всего, не обошлось. Ну, понятно, мы знать этого не можем про фальсификацию, но, по крайней мере, точно можем видеть такую черную пиар-компанию, ну и подключение всяких таких, ну, скажем, серых технологий, вот типа там диаспоры какие-то, которые проверить невозможно. Вот с этими диаспорами вообще вечная, так сказать, игра, потому что, на самом деле, проверить голосование диаспор крайне сложно. Вот говорят, диаспора в Молдавии. Что там за диаспора в Молдавии? Там что, так сказать, огромное количество людей, которые живут в Молдавии, румын, там вот что есть, я могу сказать, что в Молдавии есть. В Молдавии есть молдаване, которые вот за эти годы получили второе гражданство, румынское гражданство. Ну, или они сделали его единственным. То есть это, на самом деле, все те же молдаване. Чаще всего это приверженцы Майи Санду.
То есть люди, получающие паспорта
румынские, да. Ну да, о чем я говорю. Вот это ровно такая диаспора, какая и Санду. То есть они, это все люди из Молдавии, это молдаване, но получившие румынские паспорта или двойное гражданство, или просто румынские паспорта, вот за эти 30 постсоветских лет. Чаще всего эти люди как бы являются как раз, ну, откровенными там русофобами, вот людьми, поддерживающими там вот эту проевропейскую, пронатовскую ориентацию, и вот их и подключили. Я думаю, что, скорее всего, это вообще произошло за небольшие деньги. Вот. Как эти штуки решаются? Да очень просто, господи. Это все решается, так сказать, через агитацию раз, как бы, да, и раздачу денег два. Через подкуп избирателей. Вот. Поэтому я думаю, что фальсификации какие-то и махинации, они там точно были. Но интересно вот что. Да, ну и плюс вот тоже заявление, например, того же Дурова по поводу Телеграма, да, насчет того, что заблокировать каналы вот этих вот национально ориентированных кандидатов в Румынии, его лично, так сказать, ну, давление было оказано со стороны французской разведки Лернера, так сказать, Лернера, там, если по-французски, да. То есть подключили все, настолько испугались, что подключили все, что можно подключить. Но, тем не менее, несмотря на это, посмотрите, разрыв 8%. В общем-то, это не такой уж и большой разрыв. 54, так сказать, и 48. То есть 6% даже, чуть больше 6%. Но это вообще очень мало. На самом деле. А если еще вычистить диаспоры, которые, ну, физически находятся за рубежами Румынии, то, на самом деле, в Румынии в самой, да, скорее всего, вот эти самые кандидаты национально ориентированные получили больше половины голосов избирателей. Тенденции вообще все равно никуда не уберешь. Вот в чем дело. А самое важное состоит в том, что перспектив у вот этой проевропейской, так сказать, ориентации у нее очень мало. Ну, предположим, они опять вот, ну, просто вот уже надрывая пупок, да, провели своих кандидатов. Да, ну и что дальше? А дальше-то что? Тенденция к уменьшению доверия европейской всей идеологии, она очевидна. И за ближайшие несколько лет она явно не поменяется, потому что Евросоюз не в состоянии сделать ничего, что серьезно бы изменило тенденции в его внутреннем, так сказать, развитии, его внешнем позиционировании и так далее, и так далее. Если говорить о внутреннем развитии, Евросоюз, ну, просто категорически отказывается замечать решать, значит, те проблемы, которые есть. Начиная от миграции и заканчивая очевидными проблемами с экономикой. Что касается внешнего позиционирования, Евросоюз фактически превратился в еще одно подразделение НАТО, которое прямо вот, ну, значит, буквально разбрасывая слюни вокруг себя, призывает к войне с Россией. Что такое война с Россией для Румынии? Ну, это ужас, кошмар, как бы, и полный конец. С этой Украиной там, да, и все остальное. И Евросоюз не показывает никаких вообще, значит, так сказать, стремлений к тому, чтобы как-то это изменить. Это означает, что эта тенденция все равно будет усиливаться. Ну хорошо, вот эти выборы вы как-то там слепили, да, но со следующими лучше не будет. Вот в чем дело. То есть это такое, немножко, так сказать, такое паника утопающих, потому что концептуально ничего не меняется. А что должно поменяться, например, к следующим выборам? Вот пройдет там, я не знаю, насколько у них там избирают этого руководителя, 4 года или 5 лет. Но пройдет 4 года. Что изменится за эти 4 года? Если посмотреть, так сказать, на прошедшие 4 года, к лучшему не изменилось ничего. И вообще, на самом деле, надо понимать, что и украинский вопрос подтолкнул. Тоже, опять же, вот, если там сидят люди, которые готовы анализировать процессы. Но очевидно же, что именно помощь Украине подтолкнула эти тенденции. Ну, а вы же не собираетесь с этим ничего делать? Не собираетесь. Ну, тогда на следующий выбор лучше не станет. И вам не хватит уже ни молдавской диаспоры, ни этих там псевдорумын, как бы в Молдавии и прочее-прочее. Вот. Не британская. Смотрите, молдавская и британская. Ну, то есть, ну, вот, то есть все понятно. Британская там работает своя там система. Вот в Молдавии вообще как бы это те еще румыны, которые румынами-то никогда не были на самом деле, но вот получили эти паспорта за последние 30 постсоветских лет.
Президент Румынии избирается на 5 лет, и мандат президента может продлеваться в случае, ну, какой-то войны либо катастрофы. Нынешний президент пересидел, потому что первый тур первых выборов был сорван из-за как раз недовольства Брюсселя и Парижа победившим кандидату, тем самым Джарджеску, тезисы которого повторял проигравший во втором туре выборов Симеон. По поводу, значит, вот этих подкруток голосов, ну, некоторые пишут, что евробюрократия успешно отработала эту историю в Молдавии. Помним мы, да, что лидировал оппозиционный кандидат, а потом резко, когда начали подсчитывать голоса молдавской диаспоры за рубежом, оказалось, что ей Санду доверяют больше, чем народнику. То же самое сравнивают с Францией, с Марин Ле Пен, как ее унижали. Но интересный вот какой момент, Сергей Александрович, что румынский МИД буквально накануне дня выборов заявил о признаках вмешательства России в эти президентские выборы. Якобы была запущена целая вирусная кампания фейковых новостей в Телеграме, вот, чтобы повлиять на избирательный процесс. Наш МИД ответил достойно. И следом откровение Павла Дурова, создателя Телеграм, о том, что французские власти, когда он еще сидел под следствием в Париже, французские власти на него давили в обратную сторону, заблокировать, как вы сказали, голоса в соцсети, именно голоса оппозиции. Очевидно, что, наверное, это еще один штрих к тому, что сейчас в Европе выбирают достаточно подозрительно.
Ну, насчет румынского МИДа, я думаю, у кого что болит, тот о том и говорит. Потому что, на самом деле, именно румынский МИД отвечает за голосование диаспоры. Поэтому для того, чтобы, значит, как-то скрыть собственные махинации, да, надо срочно перевести стрелки на Россию, да, или еще там на кого-нибудь. Потому что что такое голосование диаспоры? Это голосование на участках, которые организуются при посольствах и консульствах. То есть МИД в любой стране, он как раз и отвечает в первую очередь за голосование диаспоры. То есть я думаю, что у румынского МИДа у самого там все рыло в пуху. Вот, а поэтому для того, чтобы от этого как-то отвлечь внимание, надо срочно там перевести стрелки, значит, так сказать, на эту самую, как бы, на Россию. Вот. Но, кстати, тут тоже к вопросу о румынах, я должен сказать, молдаванах и всех остальных, румыны тоже, вот, как это, может быть, для них не обидно прозвучало бы, но сами виноваты. Хочется сказать румынам, ну это же вы затаскивали Молдавию в свой состав, это же вы внушали молдаванам, так сказать, что они румыны, это же вы, как бы, да, вели вот эту политику, значит, проникновения в Молдавию, там, руманизации и прочее. Ну вы хотели их получить в себе, вот вы и получили. Вот это именно те люди, которые не дают вам теперь избрать национально ориентированного кандидата. Это же всем вот такая, знаете, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Вот, как раз вот это вот голосование молдавской диаспоры это на этих выборах, это прямой результат внешней политики Румынии в отношении Молдавии за все вот 30 лет. Причем многие румыны это поддерживают. Вот поддерживают. Вы хотели, так сказать, чтобы молдаване почувствовали себя румынами, получили паспорта. Вот они почувствовали себя румынами, получили получили паспорта. Вы хотели, чтобы они евроинтегрировались. Вот они евроинтегрировались. Вот они влияют, так сказать, на ваши выборы. Вот и будьте радуйтесь, хавайте, так сказать, ложками и все дела. Так что здесь такая штука. Опять же, вот мы тут в первой полчасовке обсуждали заявление этого финского президента. Вот, мол, Трамп мыслит, значит, категориями 19 века. Категории, на самом деле, не меняются. Меняется техника. Вот. А суть процессов, да, как бы она всегда была, есть и будет все то же самое. В данном случае вот так вот, да. Значит, не рой другому яму, потому что сам в нее и попадешь. С Румыновым, мне кажется, примерно это и произошло. Вот. А с МИДовцами все понятно. Насчет заявления, кстати говоря, Павла Дурова тоже важная вещь. Значит, оказывается, хочется сказать Павлу Дурову, значит, можно блокировать каналы в Телеграме, значит, можно, значит, каким-то образом воздействовать на все, что там происходит. Тогда нечего, так сказать, лапшу на уши вешать про то, что какие-то замечательные свободные сервисы, где люди просто общаются. И больше ничего. Оказывается, с политической точки зрения все это тоже можно регулировать.
По поводу политики вы действительно абсолютно правы. Ничего не поменялось. Поменялась только техника, ну и способ донесения нужной той или иной элитной группе информации до своих избирателей. Сейчас у нас секундная пауза, затем продолжим. Не переключайтесь. Ну и такое пристальное внимание именно к социальным сетям. Помним, в первом туре румынских выборов обвиняли ТикТок во вмешательстве. Сейчас обвиняют Телеграм во вмешательстве, хотя результат, я думаю, устроил и Брюссель, и Париж. А с другой стороны, вот интересная статистика, самыми популярными новостными каналами в Facebook, Facebook принадлежит запрещенной у нас экстремистской мете. Вот, пишут, что в Facebook самые популярные новостные каналы, это вовсе не продемократические американские CNN, там либо какая-то тоже американская либеральная пресса, а CGTN, это гостелесеть Китая, там очень много подписчиков. И интересно, что Facebook в самом Китае запрещен, но самые популярные новостные каналы – это именно китайские, распространяют новости на английском языке. Может быть, европейцы не так уж и не правы, когда пытаются демонизировать социальные сети, вот эти все каналы подачи информации.
Нет, здесь тоже здесь ровно та же самая история, которую я сейчас описывал с молдаванами и румынами, да, и та же самая история, что с глобализацией, да, которой воспользовался Китай. То есть, вот как мы уже не раз обсуждали, глобализацию в экономике, да, инициировал Запад и в первую очередь Штаты, вот, а в итоге получилось, что ей, и поначалу, кстати говоря, Запад собирал с этого все сливки, несомненно, как бы, и он очень серьезно этим воспользовался, да и сейчас продолжает пользоваться, но со временем получилось так, что те, кого они хотели контролировать с помощью глобализации, сами стали лидерами, да, этих процессов, и теперь уже сами могут оказывать влияние на коллективный Запад, на ту же Америку, и коллективный Запад этим крайне недоволен. Вот с этими сетями, со всеми технологическими штучками передачи информации происходит тот же самый процесс. Когда-то именно западники все это изобрели, так сказать, ну, по крайней мере, если уж не изобрели, то, по крайней мере, внедрили. Вот. И, надо сказать, что довольно долго и успешно влияли на умы огромного количества людей и вмешивались во внутренние дела многих стран, включая Россию. Вот. Ну вот, значит, колесо, значит, времени катится дальше, и оказывается, что этим могут пользоваться и те, кто имеет другую точку зрения. То есть это такое обоюдоострое оружие. Ну, понятно, а как они думали, да? Что они, значит, вот это все создадут и будут тут королями всегда. Ясно, что потихоньку, полегоньку, так сказать, все остальные тоже поняли, во-первых, как это работает, во-вторых, поняли, что этим можно пользоваться для обеспечения собственных интересов. Поэтому ясно, что те, кто может это делать, те это делают. Я просто вот одного не пойму. А что, чем Запад недоволен, да? Ведь они же, значит, всем уши прожужжали про свободу слова, про то, что имеют право, как бы, да, на жизнь любые взгляды, что на самом деле только, значит, конкуренция, и в том числе в информационной сфере, она является критерием, так сказать, того, что популярно, что не популярно. Чем вы недовольны? Чем же вы недовольны, как бы, да, хочется спросить западников? Ну, вот у вас такая точка зрения в этих соцсетях, а вот у других людей такая точка зрения. Вот. Но здесь как раз, вот, мне кажется, вылезает вся вот эта фальшивость всех их идеалов. То есть их идеалы, они хороши для них только тогда, когда работают на них. А как только они начинают работать против них, тут все. Они уже про все идеалы забывают, и про свободные выборы, и про свободу слова, и про конкуренцию. Значит, вы говорите «конкуренция» – хорошо, а как же ваши санкции? Вы говорите «свободу слова» – хорошо, а как же, так сказать, ограничения информации, так сказать? не альтернативные. Вот. Ну и все такое прочее. Да, вы говорите демократия и выборы. Ну а как вот все ваши потуги на выборах там во многих странах, там, включая вот нынешнюю Румынию? То есть тут, если, понимаете, если в долгую смотреть, да, может оно и к лучшему. Все, что не делается, все к лучшему. Да, по крайней мере, все большее количество людей понимает, что это просто вранье. Ну, вернее, так, не то чтобы это просто вообще вранье, а это всего лишь люди. Это всего лишь люди, которые на самом деле, как бы, да, ничем не лучше всех остальных. Вот, а все их вот так называемые, так сказать, идеалы, это по большому счету просто технологии. То есть пока эти идеалы работают на них, они очень им нравятся. Как только они начинают эти идеалы, так сказать, работать на других, тут уже ну и нафиг эти идеалы, как бы, да, включаем все, так сказать, рычаги давления и все такое прочее. Так что я думаю, что в этом тоже есть определенная польза по вот такому саморазоблачению всей вот этой вот псевдо-западной религии демократии.
Но рычаги давления евробюрократии придется применять все чаще и чаще, потому что в эти выходные были парламентские выборы в Португалии, и там консерваторы достаточно хорошо укрепили свои позиции. Более того, третье место заняла классическая, что называется, новая правая партия, очень похожа по тезисам, по составу на альтернативу для Германии, тоже улучшила свои позиции, говорят о правом повороте Португалии, говорят, что вот третий досрочный выбор за 4 года практически сразу будут гарантировать следующие досрочные четвертые выборы. А что касается Польши, соседняя с нами страна, там будет второй тур президентских выборов, до конца не ясно, кто победит. Разница между претендентами минимальна. Пока с небольшим отрывом лидирует проевропейский политик. Значит, на втором месте достаточно такой пропольский, скажем так, кандидат. Интересный расклад, кто занял третье и четвертое место, кто не будет участвовать, но чьи голоса отойдут тому или иному кандидату. Это вот классические, что называется, националисты с хорошим смыслом, в хорошем смысле этого слова. Один из них ездил во Львов, показывал, значит, полякам, что во Львове на Украине ставят памятники бандеровцам. Другой ездил, срывал украинские флаги, говорил, что им не место на Польше. И там местная элита сейчас достаточно серьезно обеспокоена, видит, что антибандеровцы настроения в Польше все сильнее и сильнее, и что во втором туре не факт, что будет побеждать евросоюзовский лидер, возможно, тоже какие-то рычаги воздействия придется включать.
Ну, еще раз подтверждает вот мой тезис о том, что на самом деле вот эта правоконсервативная, правоцентристская волна в Европе, да и в Штатах, как бы, она набирает силу, и ничего с этим поделать невозможно, потому что это происходит по объективным причинам. То есть никто специально это не регулирует, это просто реакция на провал или, скажем так, так сказать, неудовольствие многими теми проектами, которые в течение последних десятилетий там на Западе развивались, они в значительной степени были такими, ну, космополитичными, антинациональными и в определенной степени левацкими, да, в той или иной мере. Недаром вот многих, так сказать, там, сторонников партии в Штатах называют троцкистами. Это, конечно, натяжка, но какая-то доля правды в этом есть. Вот, то есть, первое, это тенденция объективная. Португалия, Польша, все остальное. Ничего с этим не поделать. А второе, что тоже важно для нас, для осмысления реальности, мы вот, опять же, находимся, опять же, в плену догматов, значит, 20 века. Они, в принципе, понятные, да, и тогда они, может быть, имели смысл, но нам надо для того, чтобы там более, так сказать, это объективно смотреть на ситуацию, понять, да, что нынешняя правоцентристская волна, которая, скажем, ну, в парадигме там советского подхода к действительности расценивалась бы как абсолютно реакционная, на сегодняшний день, да, однозначно выгодна России. И более того, как раз левые, да, или, скажем, там потомки левых, последовательные левых идей в Европе и в Штатах, они стали скорее противниками России, чем ее сторонниками. Вот, то есть все поменялось. И наоборот, правые и правоцентристы становятся выгодными. Я не буду говорить союзниками, но становятся выгодными России. По каким причинам? Первое. Они против евроинтеграции. Они против евроинтеграции и они против евроатлантизма. Да? А и то, и другое для России представляет вызов. Это совершенно точно, потому что никаких там этих самых нормальных отношений с коллективным Евросоюзом уже не получилось и, скорее всего, не получится. Да? Это первое. И второе, многие из них являются противниками, так сказать, вот этих глобалистских проектов, евроатлантических, как в Европе, так и за ее пределами. В этом смысле они тоже для нас для нас, так сказать, определенный интерес представляет. Там, ну, я не говорю уже там про всякие традиционные ценности, это там можно про это долго спорить, но это даже чисто с геополитической, так сказать, точки зрения. Даже в отношении Польши это верно, потому что вот вы сказали, там, условно, польские националисты, вряд ли они друзья России, скорее всего, к России они относятся очень плохо, но они поддерживают бандеровское, так сказать, вот, или пробандеровское движение на Украине. Для нас это хорошо. Ну, для нас это не то чтобы хорошо, но это скорее, так сказать, нам больше подходит, чем вот это братание, скажем, польских политиков с бандеровцами, с украинской пробандеровской властью, вот и все. Это говорит о том, просто я почему? К тому, что все двигается, все очень серьезно двигается, и вот этот догматизм 20 века, левые это хорошо, правые это плохо, да, он просто давно уже не соответствует действительности. Правые и левые, это не хорошо и не плохо. Они в контексте интересов России должны рассматриваться, и, на мой взгляд, тенденция правоцентризма антиглобалистская по своей внутренней сути и антиевропейская по своей внутренней сути, она, конечно, с точки зрения таких вот, ну, скажем, подходов геополитических, она скорее соответствует интересам России, по крайней мере, на данном историческом этапе. Я думаю, что это важно исследовать и точно так же важно это принимать к сведению.
Ну, интересно посмотреть, что из себя будет представлять полностью правая Европа, потому что издание «Политику», американское издание, пугает европейцев, что перевооружение стран ЕС, накачивание оружием грозит кризисом, может разрушить их экономики, потому что Европе придется сокращать траты на социальные проекты, образование, на дороги. В общем, все будет все больше недовольных вот такой единой европейской политикой, единой европейской русофобией. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь, продолжим через несколько минут. Заявление из Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в понедельник в 17:00 по московскому времени проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом. Ждем итогов, ждем последующих после этого разговора заявлений. Песков также сказал, что Россия высоко ценит посреднические усилия Соединенных Штатов на украинском направлении и благодарна Вашингтону. В то же время Песков отметил, что Россия добьется своих целей, но предпочтительнее добиваться их политико-дипломатическими средствами. Другие заявления представителей Кремля в ближайшем выпуске новостей. Тут на лентах Сергей Александрович, вот буквально параллельно с заявлениями Дмитрия Сергеевича Пескова, пришли сообщения, опрос о том, как россияне относятся к Соединенным Штатам. Опрос вот проведен буквально только что. И отмечается, что число россиян, считающих Штаты самым враждебным государством, с 22 года сократилось почти втрое. Три года назад три четверти сограждан считали, что у нас со Штатами напряженные враждебные отношения. Сейчас чуть более четверти, 27%, остаются при таком мнении. Интересно, что примерно столько же людей, опрошенных социологами, считают, что Польша наиболее враждебно настроена в отношении России.
Мы пытаемся не льстить, мне кажется, тоже, знаете, типа, подрабатываем информационное поле, так сказать, да, в соответствии с моментом. Вот, поэтому я, знаете, мое отношение, да, к социологии, так сказать, оно такое, как бы, да, я не верю вообще в это. Вот я считаю, что все это, конечно, такие вещи, как бы редко это бывает объективным, я вам так скажу, давайте, без соцопросов. По факту, на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки остаются основным врагом потенциальным России. Остаются по факту наиболее враждебным по отношению к России государством с точки зрения реального влияния на политику. Вот пока вот так вот прям радикально ничего не изменилось. Это совершенно точно. Потому что если взять, так сказать, все последние десятилетия, вот они ориентируются там на вот эти там три месяца Трампа, так сказать, да. На самом деле именно американцы делали все для того, чтобы поддерживать любые разрушительные, вредные, так сказать, или как бы, да,
какие-то отрицательные, значит, процессы для России, как внутренние, так и внешние, именно они этим занимались. Вот вся коллизия на Украине, это в основном их рук дело, а уж европейцы эти все, они там уже подключались там на заключительных этапах, и сейчас просто, вот, например, скажем, роль европейцев увеличилась исключительно в связи с тем, что ну, ситуативно вот, чуть-чуть уменьшилась роль американцев, и все. Вот, на мой взгляд, это так. А и опросами общественного мнения это не меряется. Я не знаю, может быть, это и реальные опросы, может, они и правда отражают, так сказать, общественное мнение, но такие штуки опросами общественного мнения не меряются. Есть объективная действительность там. Ну, условно говоря, тоже, знаете, вот, давайте сделаем опрос вот, по поводу того, так сказать, нравится вам или не нравится закон всемирного притяжения. И скажем там, вот, например, год назад, вот, например, такому-то количеству людей нравилось, а такое-то количество вообще не верило в его существование. А вот сейчас, вот через год, эта самая ситуация с опросом изменилась. А изменилось ли что-то с точки зрения закона о всемирном притяжении? Нет, не изменилось. Вот так же и с этим. Пока, на самом деле, ничего в этом смысле не изменилось. Идет такая конъюнктурная политическая игра, смысл ее мне понятен, и, в принципе, я считаю, что она отчасти оправдана. Вот, поэтому мы, конечно, очень ценим усилия американской стороны. И, конечно, так сказать, Дональд Трамп, как бы, да, молодец и все такое прочее. Но молодец он или не молодец, и ценим мы или не ценим, будет понятно по окончательным результатам, до которых пока очень далеко. Вот и все. Что касается Польши и Европы, да, я думаю, кстати говоря, по уровню ненависти к России, так сказать, да, конечно, европейские элиты перещеголяли американские. Американские в этом смысле, мне кажется, они немножко более... более такие, так сказать, раздолбайские, да, и, в общем, они мнят себя там хозяевами мира, поэтому, ну, в принципе, они как бы строят всякие разные козни и коварные планы, вот, но вот эмоциональная ненависть, она, мне кажется, у некоторых европейских элит в отношении России зашкаливает, просто у них меньше возможностей для того, чтобы эту ненависть реализовывать. В этом смысле, конечно, поляки, там, ну, британские какие-нибудь элиты, они, конечно, впереди планеты всей. Немецкие, кстати говоря, тоже, потому что все-таки, как ни крути, что бы мы там ни рассказывали там про ГДР, там, про все дела. На самом деле, я думаю, что вот у этой немецкого правящего класса, германского, да, вот все равно вот это разгромное поражение во Второй мировой войне, оно оставило глубочайшую рану, как бы, и глубочайший такой комплекс неполноценности, а из этого всегда обычно вытекают, вернее так, часто вытекают, так сказать, стремления отомстить там, да, как-то, если не прямо, то косвенно. Я думаю, что в значительной степени позиция нынешней Германии по Украине, она именно этим все-таки обусловлена, да, стремлением отомстить. Поэтому очень часто это идет и вразрез с экономическими интересами, объективными и так далее. Потому что вот это вот, значит, да, вы тогда как бы нас победили, но сейчас у нас есть возможность отомстить вам, да, это есть, это совершенно точно есть. Вот. И особенно в отношении Украины, потому что если вы посмотрите на карту с точки зрения тех территорий, которые были оккупированы немцами в период Великой Отечественной войны, то вы как раз увидите примерно ту же самую линию. Вот, примерно ту же самую линию. Вот это Украина, как бы, да, с которой они тогда еще заигрывали. Так что это есть. Но с точки зрения возможностей и реальных действий, все-таки, на мой взгляд, Штаты остаются главным враждебным, так сказать, государством в отношении России. Вот. А ну, Евросоюз в этом смысле вот, вот такой коллективный тоже ненавистник, хотя внутри него есть там масса всяких нюансов. Может ли эта ситуация измениться? Теоретически может. Теоретически может. Дает ли для этого какие-то, так сказать, шансы определенные президенту Трампа? Да, дает. Но будет это или нет? Пока очень трудно сказать. Да, политика Трампа отличается от политики Байдена. Вот, но результаты, вот такие результаты реальные этих отличий, они пока вообще микроскопические. Вот, поэтому соцопросы это все хорошо, вот, а реальность вот она такова. Хотя, наверное, на соцопросы, конечно, действует там тупо новостная лента. Она, конечно, действует, так сказать, и комментарии экспертов, и все остальное, все это действует. Но я вот в это, честно говоря, слабо верю. Поэтому объективно вот пока все по-прежнему, на мой взгляд.
Но другой опрос, все равно касающийся нашей внутренней повестки. На этой неделе начинаются единые госэкзамены, начинается война нервов родителей и школьников, кто сдает эти экзамены. И в этой связи опрос другой исследовательский холдинг опубликовал. 75% опрошенных родителей высказались против ограничения платных мест в высших учебных заведениях. Идут разговоры, да, мы знаем, что будет больше бюджетных мест по госзаказу. В то же время есть предложение ограничить платные места в вузах для специальности, которая, ну, по сути, сейчас не очень востребована, там, те же экономисты, юристы и так далее по списку. В общем, не технари, не производственники. Вот родители резко против, опять же, судя по опросам, 75% это много. В то же время большинство признает, да, что такая перспектива может быть. Больше всего обеспокоены респонденты, где два ребенка в семье и более. То есть они считают, что на бюджет будет сложнее попасть, будем копить деньги, а если еще и платные места в вузах ограничат, куда идти, куда податься. Сегодня, кстати, проводил достаточно интересную пресс-конференцию руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, и он сказал, что выпускники могут сдать единый госэкзамен без репетитора, и что школьный учитель должен не готовить учеников к госэкзамену, а учить понимать смысл предмета. То есть ЕГЭ без репетитора – это реально. Я кусочек его выступления слушал. Он говорит, что да, вот там репетиторы натаскивают, а мы немножко задание меняем. Смысл тот же, да, немножко подача вопроса другая. И все, говорит, школьник плывет. Он не знает. Репетитор его учил другому.
Ну, высказывание, так сказать, правильное, только вопрос, как это соотносится с действительностью. Почему школьник плывет? А потому что вся система там несколько десятков лет затачивала только под одно, под сдачу ЕГЭ. Как раз ровно то, о чем мы вот говорили в некоторых наших прошлых эфирах, я говорил о том, что вообще школа должна давать знания, а она готовит к ЕГЭ. Вот, и это не одно и то же. Это где-то пересекается в каком-то месте, знаете, круги пересекаются, как иногда там схемы рисуют такие, вот, пересечения смысловых там кругов. Вот, в чем-то они пересекаются, но вообще-то это разные, так сказать, окружности, да. Вот, поэтому вся система была долгие десятки лет, в том числе, как бы, да, и при бытности уже нынешних начальников, да, она была заточена именно на это, на сдачу ЕГЭ, для того, чтобы потом что, получить балл для поступления в высшее учебное заведение. Поэтому взять и одним, так сказать, или двумя там хорошими высказываниями это все изменить, будет сложно. То есть здесь нужно изменение концепции, так сказать, да, изменение системы. Вот. Но это изменение нужно. Но если наши чиновники вдруг, так сказать, стали понимать, что это актуально, ну, очень хорошо, да. Что дальше? Вопрос, так сказать, да. Что с этим делать дальше? Насчет вот этих вот законопроектов об ограничении платных мест. Я тоже про него слышал. Мне пока до конца непонятен смысл. Я тоже считаю, что у нас есть перепроизводство огромного количества юристов-экономистов, вот, но если ограничить платные места, что вот эти, кто не пойдет туда, они все пойдут на этих самых инженеров-теплотехников, что ли, или кого, или как, или на каких-нибудь там машиностроителей, я что-то сомневаюсь сильно, вот в чем дело. Поэтому вопрос в том, что это ограничение, оно по замыслу к чему должно привести. Вот. Увеличение бюджетных мест на, вот, скажем, те специальности, которые государство считает профильным, это интересно. Увеличение целевых программ, так сказать, это интересно. А тупо сокращение, как бы, платных мест вот по этим самым юристам-экономистам, ну, наверное, предполагается, что косвенно это какое-то количество людей заставит изменить профессиональный, так сказать, выбор и пойти туда, где, вот, условно говоря, так сказать, государство считает, что это нужнее. Но заставит или не заставит, трудно сказать, да, это вот пока, мне кажется, так все вилами по воде. В этом смысле, опять же, мне кажется, гораздо важнее было бы увеличить количество бюджетных мест, а под это дело увеличить финансирование высших учебных заведений, потому что одна из главных причин вот увеличения вот этого, то есть большого количества платных мест, она простая, как бы это деньги, которые идут в бюджет вузов, да, на зарплату преподавателям в том числе, как бы, и так далее, и так далее. То есть если эти вопросы государство решит, то, наверное, можно и платные места сокращать. Это первое. А второе, ну, мы не раз говорили простые вещи, да. Вопрос в том, что, ну, хорошо, определились с тем, что у нас много слишком экономистов и юристов. А кто нужен? Нужны инженеры. А рабочие места под них есть? То есть, мне кажется, очень многие вещи, они решаются как-то вот такими пятнами, знаете, вот, да. Сейчас мы увеличим количество, так сказать, выпускников инженеров. А где они будут работать? Ну, это там они как-нибудь устроятся уже сами там, что, куда-нибудь пойдут там в какие-нибудь фирмы там. Это ни о чем. Это как бы, ну, вот это какие-то воздушные замки. В какие фирмы, куда они пойдут устраиваться? Если у вас под это количество людей есть достаточное количество рабочих мест, которые вы можете им гарантировать, это один разговор. А если вы просто хотите их, так сказать, загнать в то, чтобы они получили инженерные дипломы, а потом они выйдут, а идти некуда, то это будет совсем не лучше того перепроизводства, так сказать, этих самых экономистов и юристов, которые есть сейчас. Вот, потому что, например, в советское время тоже были такие проблемы, когда, так сказать, огромное количество инженеров с техническим образованием, как бы, да, вот, а потом все эти, значит, заводы и КБ рухнули, и им вообще некуда оказалось идти, потому что они больше ничего не умеют, а вот этого, того, на что их учили, этого нету. То есть я к тому, что здесь нужна какая-то комплексная стратегия, насколько вот эта стратегия в сфере образования увязана с реальной ситуацией в экономике, и это и есть самое главное. Будет будет в этой экономике, значит, востребованное вот все больше и больше растущее количество рабочих мест, инженерных специальностей и прочее, и там будут хорошие зарплаты, хорошие перспективы, вот, то люди сами пойдут туда. Не будет этого, то вы что хотите то делать, но будут у вас инженеры, которые там выйдут после этих самых вузов, и все равно пойдут в эти самые, в юристы, экономисты там, ну или еще куда-нибудь. Вот, собственно, и все. Поэтому, в принципе-то, как бы, ну, ясно, что надо переориентировать, значит, поколение на какую-то более такую производительную, как бы, да, положительную деятельность. Но вопрос-то в том, что просто тупо ограничение количества вот этих платных мест на этих специальностях, оно приведет ли к этому? Вот. Ну, надо смотреть. Потому что у меня говорю, такое впечатление, что все равно в стратегию это не вкладывается. Потому что каждое ведомство занимается своим. Вот, значит, услышали звон, так сказать, да, и понеслось. Вот вы знаете, что нам не хватает инженеров? Ну, что, мы сейчас быстро сейчас будем пинать всех, наверное, делать инженерами. А что они будут делать-то, инженеры, после этого? Вот как с теми же, значит, этими земскими врачами, так сказать, и учителями. А давайте мы больше будем, давайте. Значит, в итоге, значит, огромное количество этих врачей, которые получают там эти, так называемых земских врачей, там, да, они не идут по специальности по одной простой причине. Он говорит, вот давай езжай в какой-нибудь там, вот вообще там, хрен знает куда, там, не знаю, там, отсюда вообще не видно, и там как-нибудь устраивайся врачом. Он приезжает, ему говорят, значит так, он, зарплата тебе там двадцатник, так сказать, да, значит, где ты будешь жить, что ты будешь делать, это нас не касается. Есть проблема, еще раз повторяю, эта проблема связана с тем, что вот рыночная система отношений, как бы, она не обеспечивает здесь выполнение стратегических целей. Поэтому, ну, как бы, вроде бы как, и с одной стороны, да, а поэтому и 75% родителей, если опять же верить опросам, они как бы вот с подозрением относятся, потому что они как бы не могут думать о стратегии государства, вот, они думают о будущем своих конкретных детей. Они говорят, вот лучше будет, пусть у тебя будет какой-нибудь диплом, так сказать, чем не будет никакого, вот, или ты, значит, диплом-то получишь, а работать будет негде, там, условно говоря, там, в нашем городе и так далее, и так далее, и так далее, да. Вот, собственно, все здесь очень просто, то есть здесь нужен комплекс мер, который, каждая из которых, она тянет за собой другую, увязывает. Этого комплекса пока не видно. Есть констатация того, что у нас не хватает людей, но насколько это практически увязано с тем, что вот люди, которые получают эти образования, будут получить рабочие места? Пока, мне кажется, никак не увязано. Пока только есть такие благие пожелания. А вот пусть компании, как бы, они это самое. А знаете почему? Потому что это компании, потому что это частный бизнес. Он не будет вам ничего делать, так сказать, да, что ему не выгодно. Вот так вот. То есть это не государственные предприятия, которые раньше там получили разнарядку, да, они раз и взяли там сколько надо. Ну, что это компания. Нету вот этой связки. У нас не выработана. Вот рыночная, так сказать, экономика не справляется с задачами, которые стоят перед страной. Вот это просто объективно. Вот, на мой взгляд, это даже, ну, тут очевидно совершенно.
Частный бизнес, особенно если с западным уклоном, он такой достаточно жесткий. Тут статья была, что более 40% уволенных из компании Microsoft – это программисты, якобы искусственный интеллект уже активно заместил людей. Что касается поступления, тут глава Рособорнадзора составил портрет родителей, которые тратятся на репетиторов. Он сказал, что родители часто принимают решение воспользоваться услугами репетиторов, когда идет речь о поступлении в ВУЗ, где высокий конкурс, где нужно набрать очень много баллов на ЕГЭ. Кроме того, он признал, что вокруг единого госэкзамена много маркетинга, связанного с различными структурами, которые зарабатывают на сдаче экзаменов.
Ну, а это только сегодня, что ли, выяснилось? Этот маркетинг создавался десятилетиями. Вот, собственно, и все, никуда не денешься от этого.
Да, ну
поэтому...
еще... Да, пожалуйста.
Да-да. Поэтому вот вопрос-то в чем, так сказать, да, вроде как уже слова правильные начали произносить, а насколько это увязывается, так сказать, да, в такую системную деятельность? Ну, ладно, будем надеяться, что от слов как-то перейдут к делу, только чтобы эти дела были такими, опять же, ну, хорошо продуманными, а не то, что вот там надо встроиться, условно говоря, там в повестку дня. Я сам, как бы, первый, значит, за то, чтобы было больше производства, за то, чтобы, так сказать, мы производили свое. Но опять же, вот это искусственно, так вот, просто вот распоряжением команды, как бы, да, ну, этого не добьешься. Вот давайте мы всех, значит, делаем инженерию. Давайте. А где работать будут? А мы не знаем. Это по другому ведомству, там, да, как у Райкина, помните, да. Если кто помнит, да, он когда с костюмом-то, у вас, говорит, к пуговицам есть претензии? К пуговицам претензий нет. Все, а мы только пуговицы пришиваем, остальное нас не касается. А в общем и целом получается, что костюм сидит наперекосяк. Вот, и проблемы, как бы, здесь более такие глубинные. Что касается, опять же, родителей, ну, слушайте, их вот эти годы просто приучили к тому, что они так делают. Потому что они видят, что, ну, просто школьная программа там, или просто школа там, с этим не справляется, по факту не справляется. Поэтому они перестраховываются, да, зарабатывают деньги, копят деньги, так сказать, на платное обучение, там, на репетиторов и на все такое прочее остальное. И даже вот, что касается технических специальностей, а вот, например, в такие крупные там, действительно, вузы, там, как там МИФИ, Бауманка, МФТИ и прочее-прочее, такие вот, там, такие вот мощные, да, вот точно вот прям можно вот так вот без репетиторов всем, кому не лень, как бы подготовиться, вот, и набрать нужный балл. Вот я думаю, что нет. Вот в большинстве случаев просто нет. Это просто, ну, как бы, ну, нереально. Вот, собственно, и все. Вот как хочешь, так к этому относись.
По поводу того, что искусственный интеллект заменяет людей, тут наш один известный предприниматель ввязался в этот спор. Технический прогресс, цифровой прогресс, это хорошо или плохо, он сказал, что искусственный интеллект ставит человечество на грань духовного выживания, и развитие ИИ может поставить человечество перед вызовом, связанным с сохранением своей духовной сути, сути человечества.
Ну да, я вот я понимаю, что у нас времени уже на такие серьезные, так сказать, размышления не остается. Вот, но это можно после новостей, так сказать, подумать. А по поводу Microsoft и 40% этих самых уволенных
программистов.
Программистов, ну тоже вот такая штука. За что боролись, а то и напоролись, так сказать, да. Это люди, которые там возвещали всем, что наконец-то идет цифровая эпоха, все будут счастливы. Вот, видимо, они сейчас очень счастливы. Их уволили. Можно об этом потом поговорить.
Да, сами себе выписали заявление на увольнение. Да, мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. 12 часов и 36 минут в Москве. Мы продолжаем сейчас к теме, которую затронули в первой половине часа. Как духовному человеку выжить в материальном цифровом мире? Попрошу ответить на этот вопрос Сергея Александровича. Напомню, один известный наш предприниматель сказал, что развитие искусственного интеллекта – это вызов духовной сути человечества. Но вызовы для духовной сути, они же не сейчас только возникли, не с искусственным интеллектом. Сегодня, кстати, день создания легендарной пионерской организации, и тогда мы помним, там про Бога в этой организации не говорили ни слова. Был красный галстук, сбор макулатуры, металлолом, походы, костры, взвейте с кострами, там будь, всегда, будь готов, всегда готов. Вот. Тоже своя была духовность в этом.
Ну, духовность бывает разная, в том числе, так сказать, и она такая варьируется от абсолютно светлой к абсолютно темной, потому что поэтому само слово, так сказать, духовность, она как бы не носит в себе однозначно положительного контекста. Что касается того искусственного интеллекта, о котором говорил, да, это Потанин сказал, по крайней мере, если правильно вы процитировали средства массовой информации, но мне интересно то, что даже такие крупные предприниматели, как Потанин, хотя многие из них, по идее, должны быть самыми такими большими борцами за искусственный интеллект, и я знаю, да, таких предпринимателей в России, которые прям вот просто фанатеют от этого искусственного интеллекта, но вот интересно, что даже такие крупные бизнесмены, ну, в общем, где-то что-то как-то чувствуют, понимают, что с этим могут быть явные проблемы, да. Вот. А проблема-то здесь очень простая, это проблема, как бы, да, расчеловечивания, да. Это проблема, во-первых, а, замены человека машиной, во-вторых, б, как бы, исходя из этого, значит, обоснование тезиса вообще о ненужности, бесполезности или даже, так сказать, вредности человека. Вот. Ну, и в-третьих, в, да, полного, так сказать, исключения человека, так сказать, на самом деле из, опять же, творческой деятельности, из жизни как таковой. Ну и плюс его абсолютная зависимость, да. То есть, например, скажем, вот к той новости, о которой вы говорили вот в предыдущие полчаса, вот в конце мы там, да, перед уходом на новости, говорили о том, что там огромное количество этих самых, ну, по масштабу Microsoft программистов было уволено в связи с использованием искусственного интеллекта. Вот. Ну вот, казалось бы, да, считалось, что в первую очередь все эти компьютерные технологии и прочее-прочее, они освободят человека от рутинного труда. Вот все будут заниматься творчеством, там, ну или в крайнем случае программированием. У нас же вот тоже, между прочим, есть огромное количество там запросов, вот тоже. И такая мания последних лет, вот, что касается там трудоустройства молодежи, это все должны стать айтишниками, программистами. А на самом деле такими гениальными программистами могут стать очень немногие, а не гениальных очень скоро заменят вот эти все как раз значит, продвинутые компьютерные программы, которые сами будут писать коды, и никакие кодеры больше будут не нужны. Вот. И в итоге тоже они попадут ровно в ту яму, которую копали, с энтузиазмом копали для всех остальных. Вот. В этом есть проблема. И на самом деле, если так немножко так вот с точки зрения такого совсем уж такого глубинного смысла, вообще жизнь-то она для чего? Вообще она для чего, так сказать, да? И в том числе вот эта жизнь, которая здесь земная, она для чего? и все-таки, так сказать, человек во главе угла или что-то еще, или что-то другое. Он говорит, ну как, ну вот он вытеснит, значит, таких-то людей из профессии, таких-то людей из профессии. А зачем? Вот вопрос. То есть вот фанатичные сторонники технологического прогресса как религии фактически, да, они говорят, ну все это для людей, это все, чтобы лучше жилось людям-то. А где это самое свидетельство того, что людям от этого лучше живется? Это первое. И второе, а что такое лучше? Это вообще вот вопросы как бы очень философские и глубинные. Экономика, например, та же самая, она для чего как бы, да, вот, должна развиваться, делать это все, с какой целью-то, да? Это что такое? Здесь в этой, как бы, в этом процессе человек – это кто? Это просто расходный материал? Или все-таки как бы, экономика – это в том числе способ организации жизни человека, его судьбы, да? Это же и есть главный вопрос. Попытка уйти от них, да, в коммерцию, значит, такое обожествление коммерческих смыслов, в смыслы, так сказать, такого технического прогресса, обожествление технических смыслов технического прогресса, или там смысл там социального устройства и прочее-прочее. Это все вещи античеловеческие в своем, как бы, ну, таком полном выражении. То есть, если все эти идеи довести до их логического завершения, то странным образом они все приводят к тому, что человек вообще не нужен, что он просто вреден. И вот с этой точки зрения, если бы люди задумывались, а мне кажется, это очень важно, да, то тогда, может быть, многие вещи встали бы на свои места. А конечная эта цель какая, в конце концов, да? Вот так вот. И с этим ИИ, вот эта вся вот эта вот просто вот такая, ну, какая-то вот такая эйфория просто с разбрасыванием слюней, соплей вокруг, так сказать, да, себя, вот она какими смыслами-то в итоге наполнена? Что должно стать конечным результатом? Если конечные результаты все-таки, так сказать, ну, счастье людей, это слишком сильно сказано, но хотя бы, как бы, да, их какое-то более или менее гармоничное существование, то я не вижу, если честно, пока никаких вообще абсолютно, как бы, оснований для того, чтобы испытывать вот эти вот, так сказать, эйфорические мечтания. Вот. Можно ли здесь, опять же, значит, как-то это изменить? Ну, можно, конечно, просто расставив акценты и поставив, так сказать, все на свои места. Вот. Что находится вверху, а что внизу? Что должно быть, так сказать, целью, а что инструментом, и что, так сказать, выполнять подчиненную роль. И вот это самая главная проблема современного всего этого движения, но не только этого движения, но и вообще движения всей человеческой цивилизации, вот, когда все равно смыслы жизни человека подменяются смыслами, так сказать, существования там, технических или социальных систем, так сказать, да, или каких-то вещей вообще, так сказать, очень таких надуманных, ну и прочее-прочее. Вот, мне кажется, вот это важно понять в контексте вот современного вот этого всего разговора об искусственном интеллекте, который, по сути, является просто, ну, следующим этапом развития компьютерных программ, вот, ну, или, скажем, математических алгоритмов, да, и понять простую вещь, что человек – это не математический алгоритм, что человек, вот здесь тоже, в чем опасность, если говорить о духовном, да, что это попытка представить человека как абсолютно механистическое существо, вся деятельность которого полностью подчиняется математическим алгоритмам и может быть просчитана. Как раз вот экономика и все, что с ней связано, она всегда создает соблазн поверить в это. Ну, почему человек делает так-то и так-то? Ну, потому что ему выгодно, потому что здесь он заработает деньги или не заработает. Или почему, так сказать, надо сделать так-то и так-то? Ну, потому что это вот удобно для чего-то или для кого-то. То есть, на самом деле, абсолютно механистический взгляд на человека, который живое приравнивает к неживому, а неживое пытается, так сказать, да, показать якобы живым. Смотрите, за всем этим простая вещь. Человека все больше и больше пытаются, значит, приравнять к чему-то неживому, абсолютно просчитываемому, а неживое, вот интеллект все-таки искусственный, пытаются сделать все более и более похожее на живое. В этом и есть духовная опасность. А выражение там чисто прикладных у нее может быть довольно большое количество. Вот. Ну а там, заканчивая на юмористической ноте, ну да, вот я, как я сказал, наверное, вот уволенные программисты Microsoft очень счастливы. Потому что вот кто-кто, а вот эти люди из этой сферы, прям они фанатично всегда топили и продолжают топить за то, что вот ого-го, вы ничего не понимаете, вы старые, так сказать, пеньки, вот эти самые вонючие валенки, как бы, да, на самом деле в этом счастье. Я надеюсь, что уволенные программисты Microsoft сейчас вполне счастливы. Вполне счастливы. И, возможно, теперь у них появится свободное время задуматься над смыслом своей жизни.
Слушатель пишет, скоро выходит в прокат 8-й фильм «Бондиада» с Томом Крузом. В этом фильме главный герой борется с искусственным интеллектом. И в Каннах якобы зрители аплодировали стоя 5 минут по окончании предпоказа. В общем, вывод такой делает слушатель. Вот народ все понимает, кто враг. Кто враг, кто друг? Ответы на вопросы в WhatsApp. Плюс 7903-176-363. СМС-портал 5533. В начале СМС-ки пишите слово «Вести». Спрашивают вас, как вы считаете, Сергей Александрович, обычные люди в США и Европе в большинстве своем поддерживают своих политиков, которые против России, и разделяют русофобию, либо все же нет?
Я думаю, это зависит от разных стран, от их истории. Вот. Но обычные люди как раз склонны поддерживать своих политиков, в том числе потому, что они как бы не всегда хорошо информированы.
По поводу враждебности, комментарий такой, что враждебность государства там, США не равно враждебности тех же поляков. Мы говорили про рейтинги, что схожи были отношение россиян к их оценке, да, отношение Соединенных Штатов и Польши, но считают, что люди и элиты – это немножко разное.
Ну, во-первых, я сказал, так сказать, да, что враждебность американцев и поляков – это не одно и то же, и это отметил. Я говорил об американцах как об основной враждебной стране с точки зрения возможностей. У них возможностей гораздо больше, и вредят они гораздо больше. Поэтому по факту, то есть, по результату, Штаты остаются наиболее враждебной страной. Это первое. Второе, по поводу элит и народа, так называемого. Да, да, конечно, это не одно и то же. Это не одно и то же. Но здесь не надо строить иллюзии, опять же, вот навеянных советским прошлым. Вот пролетарии всех стран, они объединяются, а вот это элиты, вот они вот, так сказать, плохие. Но, к сожалению, вот Вторая мировая война, как бы, да, на этом, как бы, да, на этом тезисе отыгралась по полной программе. Потому что как раз пролетарии, значит, и с той, и с другой стороны, значит, а также, так сказать, крестьянство, они и составляли основу вооруженных сил, противостоящих, так сказать, государств. И, между прочим, одна из причин того, почему Сталин, так сказать, да, там, ближе к 43-му году уже, 42-й, 43-й, как бы, да, да и с самого начала, почему, так сказать, вот этой интернационалистской риторики становилось все меньше, а традиционалистской все больше, потому что стало ясно, что тезисы о мировой революции и солидарности трудящихся стран не работают. Потому что основу вермахта составляли именно трудящиеся. Именно трудящиеся, никакие не, так сказать, не это самое, там, знаете, эти содержатели пивных там в Мюнхене и прочее, прочее. Именно трудящиеся, те самые пролетарии и крестьяне, они и составляли, как бы, да, основу, как бы, да, той армии, которая вторглась в Советский Союз и творила жуткие совершенно бесчинства и зверства и все остальное. И не только Германия, но и других стран, которые во всем этом участвовали. Румынии, там, Венгрии, Финляндии, там, и прочее, 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 прочее. Вот. Поэтому у нас вот это, вот, знаете, еще осталось, типа, вот народ-то он, да, он за нас, так сказать, он понимает, он симпатизирует. Да ни хрена он не симпатизирует. Вот он живет своей жизнью в своей, так сказать, там, политической, исторической парадигме и прочее, прочее. Другой вопрос, что, конечно, понятно, что элиты всегда, так сказать, они в этом процессе более изощренные, как бы, да, простые люди просто об этом меньше думают, но простые люди, с одной стороны, как бы у них может быть меньше такой вот врожденный, значит, какой-то, какого-то неприятия, но с другой стороны, они хуже информируют, поэтому они чаще всего являются главными потребителями политической пропаганды. Поэтому если там условному простому американцу, там простому поляку или там простому немцу, или все равно кому там простому, значит, с утра до вечера долдонят, что Россия это плохо, а он и будет тоже говорить, что Россия это плохо. И не надо здесь, это самое, никаких иллюзий по этому поводу питать. В Америке, опять же, в среднем просто меньше про это думают. Это раз, но история немножко другая, вот, чем там история взаимных отношений, чем с той же Польшей там, или Германией. Непонятно, что в каждой стране, так сказать, это имеет свою собственную специфику. Но я просто не люблю, когда вот начинают вот это вот сопли, вот эти развешивания соплей всяких разных, да, ну вот, ведь это с такими, с какими-то, мне кажется, прекраснодушными враньем самому себе. Вот надо к тому, что есть, относиться максимально трезво. Вот, чем меньше там будет всякое разное вот это вот лабудение, вот, такое вот романтическое, тем лучше. Вот тут не надо уходить в обратная сторона этого цинизма абсолютной жестокости, неверия вообще ни во что идеальное. Вот это тоже ни к чему, как бы, да, отрицание всего святого. Но при этом факты надо воспринимать такими, какие они есть. Вот, и не кормить себя, так сказать, всякими разными, так сказать, ну, лозунгами и так далее. Вот народы – это одно, а вот власти – это другое. Вот, ну, у народов обычно такая власть, которую они заслуживают. В большинстве случаев, так сказать. И нельзя сказать, что власть, что народ вообще никак не причастен к тому, какую он имеет власть. Но это не так, вот и все. Но, в конце концов, времена, как бы, наследных королей прошли давным-давно. Вот, и имеем то, что имеем, в том числе потому, что мы сами такие.
О ценности единого государственного экзамена очень много вопросов, комментарии. Такое мнение, что нормальная школа дает знания, все зависит от ученика, не только натаскивает на ЕГЭ, а репетитор просто помогает подтянуть знания. Другой комментарий, противоположный: без репетитора сдать ЕГЭ практически невозможно, учителя плохо учат, чтобы потом нанимали родители репетитора, и, соответственно, учитель зарабатывал больше. Еще один комментарий, что проблема в том, что на ЕГЭ по математике, например, есть задание, которого в школьной программе вообще нет.
Ну, тут, я думаю, знаете, сколько этих самых, сколько людей, столько мнений, и сколько школ, столько и ситуаций. Я думаю, что может быть и такое, и пятая, и десятая, действительно, хорошая школа, хорошие преподаватели, ответственные, опытные, но они лучше учат, так сказать, да, школа похуже, послабее, преподаватели слабее, ну и слабее они готовят, да. Здесь вот так, а там вот так, то есть, ну, по-всякому может быть, да, здесь нюансов может быть огромное количество, но все-таки система, она... Ну, оперирует, так сказать, большими числами, что называется, да, вот, поэтому в любом случае, так сказать, если в этой системе что-то не так, а это явно так, в конце концов, даже вот вы приводили эти слова Музаева, как бы, да, по поводу вот этих, значит, по поводу подготовки, но раз и он об этом стал говорить, значит, что и он понимает, что все не так уж прекрасно, как хотелось бы, вот, значит, есть проблемы, значит, их надо пытаться, так сказать, пытаться, как бы, выявлять и находить какие-то оптимальные решения. Вот, в том числе, как бы, вводя, может, какие-то изменения. Поэтому я думаю, что где-то так, а где-то эдак. Но вот факт остается, опять же, если про большие цифры, факт остается фактом. Огромное количество родителей вынуждены нанимать репетиторов. Вы же поймите тоже, вот когда люди говорят, да нет, это все там ерунда. Да кому хочется тратить дополнительные деньги? Да никому не хочется. И когда их люди тратят, не потому что им просто делать больше нечего. Вот просто вот нечего делать. Да, вот нечего что-то мне делать, некуда мне деньги потратить. Дай-ка я найму все-таки. Школа хорошо учит, все замечательно. Ну, дай-ка я просто вот ради прикола, как бы ради смеха найму, как бы, своему дитяти, как бы, репетиторов. Да нет такого. Ну, я не знаю, может, один случай на миллион такое и есть, но, в общем и целом, как бы, люди вынуждены нанимать репетиторов, потому что, значит, подготовка недостаточная. Вот и все. То есть, если бы все было замечательно, ну, не было бы этого как явления. А раз это есть как явление... Причем массовые явления. Значит, у этого есть причины. Вот так. Эти причины надо выявлять, как бы, да, ну и пытаться их каким-то образом устранить, потому что все-таки, в конце концов, сама та, значит, ситуация, при которой, значит, школьник не может сдать фактически выпускной экзамен без дополнительного подготовки, это неправильная ситуация. Потому что вся система должна быть направлена на то, чтобы он мог сдать экзамен этот без дополнительной подготовки.
Передает наш постоянный слушатель привет из Италии. Такой вопрос: какой совет Сергей Александрович может дать молодому поколению? Сегодня еще раз напомню, День пионерии, который когда-то широко отмечался, потому что 20 миллионов, по-моему, человек состояли в этой организации. И тогда один из лозунгов был переработанный тезис Ленина «учиться, учиться и учиться». Что сегодня можно посоветовать молодежи?
Ну, на самом деле, так сказать, учиться, учиться и учиться, я в этом самом лозунге ничего плохого не вижу. Вопрос в том, чему учиться и как. Вот, собственно, и все. А так, то, что учиться надо, это правильно, а потом, после того, как учиться, учиться и учиться, надо работать, работать и работать. Вот. Иногда можно отдыхать, пусть даже один раз, не три раза, но хотя бы один раз надо от этого, от всего отдыхать. И от учебы, от работы. Вот, что касается этих самых советов молодому поколению, ну, мне что-то не хочется выступать в роли какого-то оракула вот здесь. Но советы-то простые, там, будьте честными, так сказать, да, самим собой, да, уважайте старших, изучайте их опыт, да, делайте из этого выводы, при этом думайте собственной головой, да, не ленитесь, как бы, да, не учиться, не трудиться, вот. Вот, собственно, все, советы, честно говоря, такие же, как и 100 лет назад, и 200 лет назад, и 300 лет назад, да, ничего здесь в этом смысле я такого сверхнового придумать не могу. Вот насчет учиться, в принципе, тезис, независимо от того, кто его сказал, он правильный. Вот. Но, опять же, чему учиться? Вот, например, скажем, я бы очень посоветовал изучать историю собственную, да? Вот. Причем изучать объективно, не через какие-то, так сказать, такие вот, значит, враки, мифы и агитки, да, а на основе фактов фундированного знания. Это всегда очень полезно. И задумываться над ее смыслами.
На сегодня все. Спасибо, Сергей Александрович. Через несколько минут выпуск новостей, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.